Доброго дня усім слухачам подкастів на Financial.ua. З вами працюють, як завжди, у вівторок. Сьогодні 30 липня, ведучі Марічка та Стас.
Здравствуйте.
Як завжди, ми розпочнемо з огляду топ-5 новин, а далі новини і велика тема. Отже, 5 топ-новин сьогодні на 10 ранку. Перша з них – стаття «Золотий пил, які очікуємо ціни на золото в майбутньому». От. Які прогнози? Стас, які в тебе прогнози по золоту? Чи вигідно зараз вкладати в нього?
Ну, вроде бы да, потому что сильно упала цена, и можно рассчитывать на то, что она отыграется обратно. Хотя в долгосрочном плане золото все равно растет, да, если посмотреть на 10-15 лет, в этом горизонте, наверное, есть смысл инвестировать. Если вы хотите в течение полугода-года извлечь прибыль, может быть, у вас и не получится.
Так, друга новина. Ректора Національного податкового університету зловили на хабарі у 120 тисяч, про це повідомляють ЗМІ. А так. Не будемо коментувати. Третя новина. Українських селян можуть зобов'язати заводити паспорти на свиней. Оце, як на мене, правильне рішення, бо чимало тварин у нас, як відомо, хворіють у господарствах дрібних, і, можливо, це покращило б якість м'ясних продуктів.
Интересная мысль. Не знаю, как это повлияет. Сейчас, в принципе, вообще, если смотреть на планы мясопереработчиков, то они крупные предприятия, рассчитывают, что в дальнейшем они будут наращивать производство своей продукции, в том числе за счет того, что будет падать производство со стороны мелких хозяйств. В принципе, вымирают, наверное, мелкие хозяйства. Может быть, паспорта на самом деле помогут им вымирать. Ну, я шучу здесь, как бы, шутка может быть такая мрачная немножко. Сложно мне сказать, не знаю, как паспорта повлияют на качество, нужно какую-то сложную систему проверки этих паспортов, да, как вообще фотографировать свиней, как понять, что это паспорт именно этой свиньи, ну, не знаю, не готов комментировать.
Ну, одна свинья у нас есть відома, це фунтик, який був на Євро-2012, от їй можна перший паспорт зробити.
Можна, під номером один.
На м'ясо навряд чи піде. Четверта новина. Повний колапс, влада США не виділить грошей на порятунок Детройта. Чи це було очікувано?
А никто не ожидал помощи Детройту, да, со стороны ни штата, ни государства как такового. Таких обязательств, в общем-то, никто на себя не брал, и спасать действительно Детройт никто не собирается. Я думаю, и другие города, когда будут какие-то дефолты в США, в общем-то, система такова, что ну, в каких-то особых случаях государство может подключиться, если оно будет считать, что нужно какую-то там, системную проблему решать.
Если это будет стратегичное место.
Да, а так Детройт, к сожалению, город в плохом состоянии и вынужден вот как-то так развиваться пока без государства, через болезненную процедуру банкротства в тому числі.
І останнє з топ-5 новин. Арбузов заявляє, що між Україною та Росією торгової війни немає. І ми плавно переходимо до новин. Чому, власне, він це сказав? Тому що вчора з'явилася заява голови Розпоживнагляду Геннадія Онищенка. Він, як завжди, виходить з такими новинами тільки. Про те, що Росія заборонила ввезення продукції фабрики «Рошен», оскільки в молочному шоколаді, наприклад, був виявлений бензопірен. Як зазначають там у нас на форумі, там хтось почав копирсатися, що це взагалі таки цей бензопірен, і це вважається одне з найшкідливіших, взагалі, що може бути в продуктах. От. І, власне, тому Арбузов сказав, що заборона на ввезення до Росії цукерок і шоколаду фабрики «Рошен» не є торговою війною, що вони зараз якісь там вирішують питання, чому, власне, це сталося, хто винен, а хто ні, і будуть якось вже виходити з новими заявами щодо цього. Я навіть, якщо чесно, не знаю, що казати, тому що насправді зрозуміло, що ті продукти, які у нас виробляються ну, масово, в тому числі шоколад і цукерки, вони не можуть бути там суперякісними. Це не може бути органіка, так як у нас там є якесь там органічне молоко чи там органічні яйця. Зрозуміло, що це йде на великого споживача, на велику кількість споживачів. І тому там апріорі не може бути чогось такого аж дуже корисного.
Ну и чего-то особо вредного тоже не должно быть. Все-таки к пищевой продукции существуют достаточно строгие требования. Но если говорить о том, есть или нет торговая война, ну, все-таки торговых войн обычно не объявляют, поэтому абсолютно нормально, что государственные чиновники, они не декларируют состояние торговой войны. Эти вещи, тем не менее, могут происходить без всякого декларирования. И я, наверное, не буду одинок в своей точке зрения, если скажу, что все-таки то, что происходит сейчас с продукцией Рошен, или то, что происходило в прошлом году с украинским сыром, это все-таки элемент торговой войны, даже если ее никто не объявлял. И это элемент попытки оказания, конечно, какого-то политического, прежде всего, давления со стороны одного государства на другое государство. В определенных целях, здесь за поиском такой цели далеко ходить не нужно, все-таки сейчас активизировалась Россия с точки зрения заманивания Украины в таможенный союз. И эти действия, можно это совпадением, конечно, назвать. Вот в эти выходные буквально президент Путин посетил Украину и, в общем-то, не обошел своим вниманием одну из пресс-конференций здесь, где напомнил Украине о том, что товарооборот между странами, входящими в таможенный союз, растет, и довольно уверенно товарооборот с Россией, при том, что товарооборот Украины с Россией падает, и вот в первом квартале текущего года на 18% уже упал. Ну, может быть, ему показалось, что его не услышали, и вот сейчас на примере Рошена, крупный производитель украинский и крупный экспортер своей продукции в Россию, может быть, вот этот случай станет каким-то, может быть, более таким ярким примером, который иллюстрирует мысль президента Путина о том, что, в общем-то, плохо Украине без таможенного союза. Ну, с этим, к сожалению, приходится жить и работать. Давайте надеяться, что, как и в прошлом году, сырная война все-таки закончилась благополучно, несмотря на все претензии со стороны России к качеству продукции или к технологии изготовления, все-таки было выяснено, что никакой угрозы украинская продукция не доставляет. И в данном случае то же самое, я думаю, произойдет. При необходимости будут проведены все необходимые измерения и проверят качество. Я думаю, что никакой реальной угрозы потребителю украинская продукция кондитерская не несет. Но, конечно же, это очень сильно скажется как на взаимоотношениях, так и на, ну вот, на, вообще на возможном развитии торговых отношений с Россией. Я не думаю, что этот случай как-то прямо повлияет на позицию украинского правительства. Все-таки у каждой из стран есть свои интересы, и страны пытаются эти интересы продвигать. Но случай, конечно же, неприятный.
Слухай, а були колись, от в історії можна згадати, випадки, коли дійсно от одна країна такими шляхами от повністю щось так забороняла іншій, і от інша країна виходила з-під цього зв'язку і там переходила на якийсь новий рівень зв'язків з іншими країнами?
Я не готов, может быть, я не являюсь специалистом именно в торговых отношениях международных между разными странами. Могу только сказать, что все-таки такие элементы постоянно кто-то что-то кому-то запрещает. Да? Украина иногда тут только что разрешила ранее запрещенный ввоз бразильского мяса, например. То есть это в принципе происходит. И здесь есть, наверное, такое сочетание всегда объективных обстоятельств, когда какая-то продукция недостаточно качественная, так и желание вот таким вот своеобразным способом защитить свой рынок в той или иной ситуации. Не нужно вводить какие-то заградительные меры, пошлины, квоты. Это может плохо восприниматься международными организациями, которые следят, да, за порядком начисления торговли в мире. А вот сославшись на плохое качество, можно на несколько месяцев запретить ввоз какой-то продукции в свою страну, и за это время, в общем-то, произойдет какая-то корректировка, которая была желательна в торговом балансе, в торговле каким-то видом продукции. Ну, я здесь не думаю, что с точки зрения с конфетами. Конфеты и Рошен – это порядка 3% российского рынка. Причем, мне кажется, ну, по крайней мере, это личное мое наблюдение, у меня довольно много есть знакомых в Москве, которые очень любят продукцию Рошен, если они приезжают в Киев, обязательно
киевский торт,
обязательно киевский торт и конфеты очень нравятся. Поэтому какие-то лояльные, может быть, эти 3% лояльных потребителей, они, в общем-то, и останутся, и дождутся того, когда снова на прилавках России появится украинская продукция. Это все-таки не так сильно повлияет, мне кажется, на рынок кондитерских изделий как таковой. Это все-таки надо рассматривать в контексте вот, межстрановых отношений в целом.
Дякую. Так, далі рухаємося. Твій профіль, кредитно-рейтингове агентство S&P, заявило, що Україні не уникнути девальвації гривні. От все, от просто 100% практично. Що вони заявляють? Чим вони аргументують? Що гнучкість грошово-кредитної політики України характеризується як невисока внаслідок встановленого в країні керованого обмінного курсу гривні до долара США. Девальвація являє собою значний ризик для банківського сектору України, беручи до уваги більш високу відкриту валютну позицію банківського сектору України порівняно зі ставними країнами СНД. Ми очікуємо, що чистий борг уряду збільшиться з 27% ВВП, який був у 2012 році, приблизно до 32% у 2013-2015 році. У нашому прогнозі враховується девальвація української національної валюти на 10%, оскільки ми вважаємо, що уряду доведеться скоригувати валютний курс.
Это не совсем новая информация от S&P, они еще в начале текущего года озвучивали свой базовый прогноз о том, что ожидают примерно 10% девальвацию национальной валюты до конца года. Сейчас они просто фактически напоминают об этом в своем прогнозе и говорят о том, что текущая конъюнктура, она оправдывает именно такое развитие событий. Да, действительно, не так велики сейчас золотовалютные запасы, чтобы удерживать курс валюты. Все-таки страна довольно много денег потратила из своих резервов для того, чтобы курс оставался стабильным. Сейчас это, возможно, чуть меньше. Но еще более чувствительным, наверное, мы являемся к ситуации на внешних рынках капитала, потому что нам довольно много нужно погашать средств внешним кредиторам, МВФ в том числе. И без рефинансирования таких долгов, без возможности вновь занять на внешних рынках, нам это будет очень сложно сделать, и те же S&P ожидают, что по их расчетам золотовалютные резервы, в общем-то, снизятся до отметки примерно 20 миллиардов долларов США до конца текущего года. И, конечно же, это осложняет задачу по удержанию курса. Впрочем, не будем забывать, что украинское правительство некоторые новации не так давно ввело, которые, опять-таки, направлены на решение этой задачи. Речь, прежде всего, об обязательной продаже части валютной выручки предприятиями. Речь также о продаже части поступлений валютных в страну на сумму свыше 150 тысяч гривен в эквиваленте, которые поступают физическим лицам. Причем отмечу, что не только физические лица как таковые такими транзакциями пользуются, а часто это бывает бизнес проводит свои транзакции под видом физических лиц, то есть там речь может идти о достаточно серьезных суммах. Вот такая мобилизация заходящей в страну валюты, которая идет в адрес частных получателей, она, в общем-то, поможет, я думаю, и этой осенью стране удержать вот валютный курс. Но мы в своих прогнозах, как рейтинговое агентство, исходили из тех же самых примерно цифр, считали, что на 8-9% девальвация, она возможна, и она даже в какой-то степени желательна, и она не является такой критичной для банковской системы, поскольку да, все еще довольно большая задолженность по кредитам, которые выданы банками в валюте, но вот эти 8-9-10%, они не приведут к критичному ухудшению платежеспособности получателя таких кредитов. Страна переживала все-таки у нас гораздо более серьезные потрясения, и да, не все заемщики продолжали потом исправно оплачивать кредиты, но это в целом будет иметь больше позитивный эффект, как нам кажется. Но у правительства немножко другая точка зрения, и удержание курса является приоритетом номер один.
Політичним пріоритетом, я б сказала. Слухай, таке питання тут щодо валюти. Давно хотіла поцікавитися твоєю думкою. Чи можливий перехід, тут давно вже говорили, в Україні до, наприклад, бівалютного кошику? В найближчій перспективі.
Нацбанк рассматривал эту возможность. Есть примеры, как это происходит и довольно успешно в других странах. Мы могли бы, наверное, это сделать, но я не думаю, что, опять-таки, это как-то глобально решит проблемы Украины с точки зрения, ну, той же самой долларизации, например, экономики. Все-таки есть ряд фундаментальных дисбалансов, которые осложняют вот, существование и развитие экономики в Украине. Да, вроде бы там, бивалютная корзина позволяет лучше сбалансировать колебания валют в разрезе вот, внешнеэкономических операций, которые есть у Украины с основными контрагентами. Но если бы, скажем так, у нас курс формировался все-таки, может быть, более рыночными методами, у нас фактически речь идет о контролируемом формировании курса, да, и довольно жесткой денежно-кредитной политики, то, на мой взгляд, вот, бивалютная корзина, она бы, в принципе, ну, не меняла кардинально ситуацию.
Дякую. Так, рухаємось далі. Ще у нас дві новини лишилися. Перша з них, з цих двох останніх, що в Україні, як заявляють в Асоціації фахівців з нерухомості, розпочався небувалий сплеск купівлі квартир. Якщо порівняти попит цього літа з попитом минулого року, то виходить, що він виріс на 30%. При цьому, наприклад, фахівці сайту з нерухомості Dom.ua називають свої причини, ну, низької активності минулого літа. Вибачте. Це було через те, що у нас відбувалося Євро-2012, і тоді питання нерухомості відійшло для багатьох українців на другий план. І от, власне, зараз українці поспішають і продати, і купити з двох причин. Перша з них, що змінені будуть правила оцінки нерухомості, і через це, по-перше, може бути підвищена вартість оцінки в 3-5 разів. По-друге, не всі оцінщики зможуть отримати одразу сертифікати, їм там потрібно буде пройти якесь там чи навчання, чи там перекваліфікацію. І друга причина – це те, що з 1 вересня буде діяти обмеження готівкових операцій з 150 тисячами гривень. От. І в нас з'явилася от така думка, от мене найбільше цікавить оце на форумі, розділилася на два табори. Перший говорить, що от, обмеження дійсно дуже сильно вплинуло, це готівкових розрахунків, і там будуть і комісії знімати 3% в банку, якщо ти захочеш там провести операцію через банк і так далі і тому подібне. Інші говорять про те, що якщо, наприклад, ти маєш рахунок, ти хочеш розплатитися в одному банку, і той, з ким ти розплачуєшся, так само має рахунок в цьому банку, то комісія буде становити 0%. І взагалі можна там за якусь там символічну плату домовитися зі співробітником, він тобі там за умовні 200 гривень проведе операцію з найменшими втратами. Оце мене цікавить, твоя думка щодо цього, і, можливо, ну, взагалі хтось із твоїх знайомих, можливо, займається зараз купівлею або продажем нерухомості. Наскільки зараз легко купити чи продати?
На мой взгляд, этот последний озвучений фактор, наверное, имеет наибольшее значение, мне кажется, и влияние на умы покупателей квартир, ограничение, предстоящее с 1 сентября, расчетов наличными, максимальный лимит 150 тысяч гривен. Здесь все-таки стоит ожидать, что дополнительные расходы транзакционные появятся. Совершенно справедливо, что расчеты внутри одного банка между счетами открытыми в одном банке, как правило, без комиссии происходят. Я, кстати, не думаю, что за какую-то там плату 200 гривен работник банка готов будет нарушить и по каким-то особым тарифам провести транзакции, допустим, по перечислению денег в другой банк. Это все-таки вряд ли происходит. Ну, в общем-то, комиссия обычно списывается там, в автоматическом режиме. Ну, это не суть важно. Главное, что действительно наибольшая проблема состоит в том, что на рынке недвижимости основные расчеты все-таки за квартиру происходят в наличном виде, и, как правило, это валютные средства, да, как правило, это доллары США, да. И здесь, конечно же, если будет необходимо проводить эти расчеты через банк в безналичном виде, то здесь больше, наверное, проблема с конвертацией встает, поскольку нужно валюту конвертировать в гривну.
Встречать на курсе, потом снова конвертовать.
Да, покупатель захочет, скорее всего, снова ее конвертировать обратно в доллары. Поэтому вот эта двойная транзакция, переворот денег в одну сторону и в другую, он будет означать довольно существенные потери, особенно если осенью все-таки люди, как правило, традиционно ожидают каких-то всплесков, в том числе курсовых, и в неудачный момент, если проводить эти транзакции, тогда потери действительно могут составить и далеко не 3-5%, а больше.
Але ж тут, насправді, можно заздалегідь домовитися.
Можно, конечно.
Сказать, давай с тобой врахуем
курс. Конечно, здесь это вопрос договоренности, по какому курсу происходят эти транзакции, потому что, ну, наверное, для покупателя было бы неосмотрительно договариваться на таких условиях, когда продавец говорит, что вот сколько я в результате получу долларов, да, в результате этой двойной конвертации, вот столько я и получил, да, и доплачивай мне, пока там сумма в долларах определенная не будет достигнута. В конце концов, можно договариваться, наверное, в гривневом эквиваленте и как-то минимизировать риски покупателя в данном случае. Но, тем не менее, в общем-то, больше всего пугает ведь неизвестность, да, и непонятно, как будет работать эта новая система, с чем еще придется столкнуться. Кто-то просто-напросто считает, что он не хотел бы светить, в принципе, вот эти транзакции, потом, мало ли, эти суммы крупные увидит налоговая и начнет задавать вопросы, откуда эти деньги. Поэтому людей очень часто пугает вот эта вот неопределенность. И действительно, многие стремятся, те, кто планировал подобную операцию, покупку, он стремится это сделать прямо сейчас, поэтому это вот всплеск, вызванный тем, что сейчас все постараются реализовать свои намерения, да, а осенью будет определенное приседание. Возможно, здесь и ситуация с оценщиками наложилась, потому что с 1 августа действительно меняются требования к оценщикам, и, возможно, увеличится существенно стоимость оценки квартиры. Ну, здесь стоит, с одной стороны, может быть, сказать, что есть определенный плюс, когда операции будут прозрачны с точки зрения защиты интересов обеих сторон, в том плане, что будет известна доподлинная цена транзакции, да, и в случае, если в судебном порядке оспариваются, допустим, какие-то сделки, тогда не возникает вопросов, сколько, собственно говоря, стоит та или иная квартира, потому что если расчеты происходят вот где-то в теневой сфере, и никто наверняка не знает, почем была куплена эта квартира, потому что в оценке фигурирует одна цифра, она же, в общем-то, была использована при составлении договора у нотариуса, а реальную стоимость знают только двое, да, может быть, какая-то расписка между ними существует. Поэтому с точки зрения защиты в судебных органах это, конечно, лучше, но я не думаю, что украинцы как-то очень готовы высоко ценить вот этот плюс, да, все-таки скорее все смотрят на риски, связанные с необходимостью вот, показывать свои доходы и показывать транзакции в полном объеме, к чему просто-напросто мы пока еще не привыкли.
Але звикнемо, напевно, якщо в мене кілька місяців. До всього звикають, до цього треба буде звикнути. От щодо купівлі-продажу, я тебе питала, ну, в мене є знайомі, які, ну, намагаються продати 4-кімнатну квартиру в центрі Києва, і, в принципі, ситуація така, що покупці теоретично є, і вони готові заплатити за, ну, вже квартиру, яка там, який там, умовно, 10 років, аніж придбати квартиру одразу після забудовника. От. Я вже розповідала колись в одному з подкастів, що наразі так будують будинки, що, наприклад, в одному з них, якщо не помиляюся, на Позняках, стіна між двома квартирами, і господар захотів однієї з квартир, захотів щось там змінити, зняти штукатурку чи ще щось, і він знімає штукатурку, а зверху під стелею немає кілька цеглин просто. Тобто якось так заклали, і наче й не видно. От. Тому, власне, вони...
Можливо, вентиляція.
Можливо. Або так, переговорне вікно. От. І вони намагаються зараз продати. Тобто попит, в принципі, є, але, тим не менше, у людей не вистачає грошей достатньо. Там якісь, я знайду, там, торги, ріелтори намагаються там, і з тим сказати, а ви там, може, трошки знизити ціну, або там щось залишити після себе, якусь там, чи кухню, чи хоча б ванну, хоч що-небудь, аби тільки залишилося, тоді, от, можливо, там, придбають за ту ціну, яку ви хочете. Якісь там рынок взагалі дуже дивный.
У меня есть один знакомый, который сейчас вот в этот момент времени пытается купить квартиру, но мне как-то сложно по одному примеру судить о какой-то тенденции. То есть, насколько более сговорчивы сейчас, допустим, продавцы, желая все-таки сейчас тоже провести эту операцию, не готов сказать.
Добре. Так, и останнее из новин. дані Держстату, як змінилося життя українців за 5 місяців. Там було чимало різних аспектів. Це і будівництво, і транспорт, і торгівля, і промисловість, і ціни, і сільське господарство, і зарплата, і ринок труда, і чисельність населення. Я наведу кілька, як на мене, для тебе найцікавіших аспектів. От, і хочу почути коментарі. Ну, це тут навряд чи що прокоментуєш, але тим не менше це важливо знати, що чисельність населення за рік скоротилася на 120 тисяч людей у нас. Тобто у нас на 1 червня нараховується 45,48 мільйонів людей в Україні. Щодо торгівлі. Зовнішня торгівля, експорт склав 27,2 мільярда доларів, тобто впало на 3,5% зовнішня торгівля. Імпорт впав на 12,7%, зараз становить 29,6 мільярди доларів. Різниця між експортом та імпортом скоротилася з 5,7 мільярди доларів до 2,4 мільярдів доларів. Внутрішня торгівля роздрібна, оборот складає 397,6 мільярди гривень, це плюс 11,2%. Далі, от ще дані щодо промисловості. Є така штука у Держстату, як індекс промпродукції. Це об'єм вироблених товарів і послуг у відсотках від аналогічного періоду минулого року. Зараз він становить 5,3%. Тобто вироблено товарів і послуг на 458,3 мільярда гривень. От, ще я що хочу сказати. Про ціни, напевно, не буду. Ну, там, що ціни знизилися в середньому на 0,5%. При цьому у нас є виключення – це алкоголь і тютюн, оскільки були введені акцизи. І будівництво, і транспорт. Індекс будпродукції становить 19,2. І перевезення пасажирів 1,6%. Отакі дані.
Угу.
Я думаю, що, напевно, про торгівлю от найбільше цікавить мене.
Інтересно то, що там, по крайней мере, є якийсь рост, то есть везде или
хоч десь
росте немножко торговий оборот. Ну, вообще все основные статистические показатели, макроэкономические данные говорят о чем? О том, что в Украине все-таки пока достаточно вялая такая экономическая конъюнктура. У нас рост формально в этом году какой-то будет, наверное, но очень небольшой. Если уже Министерство финансов говорит, что всего 1-1,5% роста ВВП в этом году, при том, что бюджет рассчитывался из 3,4%, насколько я помню, процента. Инфляция у нас лежит практически на нуле за первые полгода, это 0,2%. Ну, то есть технически это фактически отсутствие инфляции, отсутствие роста цен. При всем при том, что в бюджете тоже закладывалось там повышение порядка 5%, чуть меньше. Это все вызвано не тем, что в стране все хорошо и спокойно, ценовая стабильность. Можно, конечно, и так это называть, но на самом деле это прежде всего свидетельствует о том, что очень вот, вялая конъюнктура, такой слабенький, анемичный внутренний спрос, внешние рынки нас не очень радуют, да, и падают показатели экспорта и импорта, то, что импорт падает быстрее, хорошо для платежного баланса в целом. Но вообще это говорит о том, что вот страна немножко в своем развитии затормозилась, и ну, вроде бы может должен радовать ценовая стабильность, да, в общем-то, товары можно покупать по тем же самым ценам. В этом году, тем более, ожидается очень большой рекордный урожай, и этот фактор также скажется на том, что все-таки инфляции высокой в этом году, возможно, не будет. Хотя, кстати, у нас в стране инфляция довольно сильно зависит и от как раз курса. Если сильно прыгает курс, то это разгоняет инфляцию само по себе, скажем так. Поэтому еще предстоит увидеть, как будет разворачиваться осень этого года. Но пока вот очень вялое развитие, и если говорить о даже вот тоже свежие цифры, которые выходили по зарплатам, они подросли, понятное дело, средняя зарплата в Украине там, на 80 с чем-то процентов за прошедший год. Но это рост более слабый, чем был до этого. И занятость у нас, к сожалению, нету таких очень качественных, объективных показателей по занятости населения. Все-таки на зарубежных развитых рынках это очень важный показатель, который как раз напрямую свидетельствует о том, куда развивается экономика страны. Но в целом можно говорить о том, что вот показатели занятости не соответствуют какому-то, или динамика их не дает возможности говорить о том, что мы там на пороге, допустим, какого-то экономического рывка находимся. Поэтому, ну, цифр много, да, но в целом общий итог пока говорит о том, что мы, к сожалению, немножко завязли в своем экономическом развитии, находимся на каком-то таком перепутье, и не очень понятно, что будет обеспечивать дальнейший экономический рост. Если все-таки за последние 2-3 года экономический рост, который у нас присутствовал, небольшой, но он был в значительной степени вызван усилиями государства, потому что довольно много денег вкладывалось в инфраструктурные проекты, в том числе в связи с Евро-2012, то, ну, бесконечно государство не может быть, с одной стороны, локомотивом такого роста. Опять-таки здесь есть другая сторона этого вопроса, этой медали, увеличение долгов. Вот внутренние какие-то источники роста стране пока нащупать не удается, на мой взгляд.
Дякую, Стас. Що ж, будемо з тобою переходити до великої теми. Сьогодні ми говоримо про компанії з управління активами, про те, взагалі, які у них перспективи роботи в Україні. І у них є окрема така галузь, яку вони намагаються розвивати, це недержавні пенсійні фонди, от і про них ми також поговоримо. Від чого я хочу відштовхнутися перше? Того, що у нас на сайті є народний рейтинг компанії з управління активами. Я назву перші 10, от, щоб, в принципі, можна було орієнтуватись, можливо, хтось чув про якусь. От. І далі я взяла перші 3 з них і розглянула, які у них взагалі виходять зараз цифри. Отже, 10 за народним рейтингом на Finance.ua. Перша – це Кінто, друга – OTP Capital, третя – Parex, четверта – Art Capital Management, п'ята – Altos Assets Activities, шоста – Sparta, сьома – Dragon Asset Management, 8 IVEX Asset Management, 9 Foil Asset Management Україна і 10 це Коа Ініціатива. От такі назви. Я взяла перші 3. Це у нас Кінто, OTP і тепер воно називається Citadel Asset Management. Правильно. І які я хочу навести дані, от, в мене є, а ти їх прокоментуєш. З Кінто у нас взагалі, коли у нас був проєкт такий, як відеоінтерв'ю, ми спілкувалися з представником з найвищих посад з Кінто. І, власне, у наших читачів було дуже багато запитань. У них є чимало було програм, фондів, таких як Синергія. Там воно було 1, 2, 3, 4. І, в принципі, користувачі цих послуг були дуже незадоволені, тому що там затримували виплати, там було це. І це було, якщо не помиляюся, близько 2 років тому. От, я взяла дані програми «Синергія-4», яка діє з 30 травня 2007 року і завершилася вчора, 29 липня 2013 року. І подивилася, там є така у них штука на сайті, як калькулятор. Тобто це зміна вартості інвестиційного сертифіката акції, і вона становила за весь період від заснування мінус 18,44% річних. Тобто люди, ну, не заробили, а втратили на цьому. От. Це перший момент. Другий – це OTP Capital. У них є декілька інвестиційних фондів, і я подивилася результати діяльності з 15 по 19 липня цього року. Дані доволі, ну, відрізняються. Наприклад, у них є фонд, він називається OTP класичний. В нього від початку діяльності становить відсоток 56,37 сотих, це в плюсі. Є інший, він називається інтервальний диверсифікований фонд, OTP збалансований. І від початку діяльності в нього виходить цифри мінус 5,33. Ну, там ще є кілька різних, і от є, де також падіння, це відкритий диверсифікований фонд OTP фонд акцій, становить від початку діяльності мінус 39%. Далі у нас є Цитадель, буду коротко його так називати, буде такі довгі назви. У них є активи різні. А це я не туди дивлюсь, до речі. У мене тут про пенсійний фонд у них. Це інше, я ці дані десь собі не зберігла.
Ну, я можу поки прокоментувати, потім можемо якісь інші цифри підняти, прокоментувати, Маша, от озвучені вже, да? Конечно, очень печально, что какие-то фонды за длительный период, за историю своего существования показывают минусы. Да? И то, что есть отдельные фонды, которые показывают плюсы, все-таки не позволяет надеяться на создание массового интереса и доверия со стороны населения к этому рынку. Потому что все-таки все уважаемые компании перечисленные, вот эта десятка, многие из которых, ну, взять тоже Кинта, да, старожилы рынка, работают здесь годами, но боюсь, что работают в последнее время больше, наверное, на каком-то таком энтузиазме своем и веря в то, что все-таки трудные времена, может быть, пройдут, и нужно просто еще подождать какое-то время. Ну и, понятное дело, существуют уже взятые на себя обязательства, которые нужно выполнять, но этот бизнес все-таки по управлению активами, он не выглядит ни процветающим сейчас, ни перспективным на далекое будущее, да, даже на какое-то далекое, наверное, к сожалению, потому что все-таки вот эти вот, для того, чтобы этот рынок заработал, для того, чтобы люди поверили, что стоит передавать средства в управление, нужны какие-то, то, что по-английски success stories называются, да, то есть нужно показывать историю успеха, и пока конкурировать, ну, с теми же банками совершенно невозможно, да, если все-таки большое количество людей в Украине из года в год пользуются банковскими услугами, и такая ситуация уже там 10, 15, 20 лет продолжается, и из года в год подавляющее большинство вкладчиков получает обратно свои деньги в полном объеме и получает довольно неплохие проценты по своим вкладам, то люди, которые… И это success stories, да, то есть люди, которые действительно заработали, вложив деньги в банковскую систему. К сожалению, большое число людей, которые вошли на этот рынок, они потеряли деньги, да, причем действительно, в длительном горизонте еще, может быть, ситуация не такая плохая, но очень много людей были привлечены активной рекламой, в том числе компании по управлению активами, где-то вот перед кризисом 2007-2008 год. Как раз тогда компании по управлению активами могли показать людям: смотрите, вот за последние 2-3 года мы отросли там, ну, сумасшедшими темпами. Каждый год зарабатываем 50, 70, 100% годовых, и это то, что можете делать и вы вместе с нами. И люди зашли в эти фонды и вышли, да, выйдя в 2010-2011 году, они потеряли очень большую часть своих денег. Поэтому эти люди, естественно, будут рассказывать о том, что ни в коем случае не нужно инвестировать в эти вещи. Но здесь эта проблема, в общем-то, ведь не компании по управлению активами, да, у нас
проблема
есть действительно, да, очень много достаточно профессиональных и преданных своему делу людей, которые умеют в целом неплохо оценивать риски и хорошо размещать, диверсифицировать какие-то активы, которыми они управляют. Хотя тоже, конечно, не защищены полностью от ошибок или от ошибочных, наверное, каких-то прогнозов по тем или иным видам активов. Но есть общая совершенно проблема, да, общая проблема фондового рынка Украины. Он все-таки, во-первых, он мал, да, мы как-то уже говорили о том, что все-таки в отношении финансирования бизнеса у нас преобладает банковский сектор, и фондовый рынок в принципе не рассматривается компаниями как место, где можно найти средства для своего развития. И поэтому и компании не стремятся быть открытыми и понятными для того, чтобы их могли проанализировать участники фондового рынка и принять решение о покупке акций, например, какого-то перспективного предприятия. И размер рынка невелик. Я вот помню прошлогодние цифры, они, наверное, сильно не поменялись. Капитализация украинского фондового рынка, то есть отношение размера вот рынка торгуемых ценных бумаг к ВВП в Украине составляло 16%. Вот в той же России, например, это более 40-43, по-моему, в прошлом году. В США это более 100%. Вообще на развитых фондовых рынках это приближается, наверное, к 100%. И на таких рынках действительно это очень серьезный поставщик средств для бизнеса, и компании сами интересуются этим рынком. И на самом деле пока не станет экономически выгодно быть открытым, прозрачным, соблюдать интересы миноритарных акционеров, в том числе, пока не будет от этого экономической выгоды украинских предприятий, то предприятия и не станут открытыми. Вообще, даже вот есть более глубинная проблема, можно подумать. Вот рынок акций, он является одним из наиболее сложных в инвестировании, потому что здесь нужно большой объем разнообразной информации обработать для того, чтобы, в общем-то, адекватно принять решение о том, насколько хороши перспективы той или иной компании, но это позволяет правильно принятые инвестиционные решения, вложения в акции, позволяет довольно много заработать. И среди тех видов вложений, которые осуществляют компании по управлению активами, да, они точно так же могут вкладываться в банковские депозиты или покупать какие-то инструменты с фиксированной доходностью, облигации, и там более предсказуемые риски. Но вот чтобы правильно вкладываться в акции, нужно довольно серьезно анализировать имеющуюся на рынке информацию, и в этом компанию по управлению активами, профессионально этим занимающиеся, конечно, могли бы быть более эффективны, чем просто частный вкладчик, да? Поэтому за рубежом имеет полный смысл довериться компании по управлению активами и передать средства управления, что, собственно говоря, многие и делают, и неплохо зарабатывают, и зарабатывают, как правило, больше, чем на банковских депозитах. Но в Украине проблема в том, что очень большое, с одной стороны, количество акционерных обществ у нас, исчисляемое десятками тысяч, но при этом они в большинстве своем возникли как последствия ваучерной приватизации, и, в принципе, ну, даже, может быть, по инерции остаются акционерными обществами. По-хорошему, им бы не быть акционерными обществами, а быть просто частными компаниями и не называться АО, и не, скажем так, не путать людей, собственно говоря. Потому что в классике акционерное общество создается именно с целью привлечения внешнего капитала. Вот оно именно так изначально и строится, эта компания. А есть к этому сразу определенные требования. Если вы хотите изначально строить свою стратегию на привлечение внешнего капитала, какой-то неограниченному кругу лиц предлагаете свои акции, то вам нужно быть прозрачными, у вас должна быть хорошая качественная отчетность, и вы должны соблюдать интересы таких акционеров, небольших, миноритарных, которые купили у вас акции. У нас в Украине получилось так, что большое число привлекательных предприятий в результате ваучерной приватизации получили какого-то мажоритарного собственника. Очень много компаний, которыми владеет, ну, какой-то главный собственник, владеет огромным пакетом акций 90-95%, и небольшая доля других акций принадлежит мелким акционерам. И, конечно же, здесь совершенно не идеальная для фондового рынка система корпоративного управления в таких компаниях. На самом деле компании управляются, по сути дела, как частные, и менеджмент, он подотчетен не всем акционерам, а на самом деле только главному мажоритарному собственнику. Прибыль очень часто у таких компаний выводится совершенно не через дивидендные каналы, то есть не путем выплаты дивидендов акционерам, а как угодно, трансферное ценообразование, какие-то другие схемы, которые позволяют собственникам получать прибыль от деятельности предприятия, но не в виде прибыли, да, в виде каких-то других платежей. Понятное дело, что мелкий акционер не в состоянии даже узнать о том, каким образом на самом деле предприятие зарабатывает деньги. Вообще большое число предприятий являются убыточными, да, но при этом достаточно успешными как с точки зрения акционера реального. И, конечно же, это предприятие не будет прозрачным. Поэтому, на самом деле, это, ну, тихий ужас для фондового рынка иметь такие акционерные общества, которые и не стремятся быть открытыми и прозрачными для внешних инвесторов. У нас есть небольшое число компаний, которые относятся к голубым фишкам, которые имеют хотя бы какой-то минимальный уровень корпоративного управления и более-менее понятны для инвесторов, и в них, в общем-то, на украинском фондовом рынке инвестируют его участники, Но общая экономическая среда, мы понимаем, не очень хорошая в последнее время. Вот у нас последние два года рынок акций каждый год падал там, около 40% и в 2012, и в 2011 году. И результатами, хорошими результатами компании по управлению активами, которые инвестируют активно в акции, конечно же, похвастаться никак не могли. Поэтому вот эта вот общая такая фундаментальная проблема нашего фондового рынка, в принципе, пока ставит под большое сомнение успех компании по управлению активами с точки зрения привлечения массового какого-то вкладчика, участника в эту работу. Поэтому без вот таких success stories никто на самом деле не будет массово участвовать в таких вещах. Есть, правда, вот то, о чем ты уже, Маша, упоминала, важный элемент или момент в деятельности компании по управлению активами – это негосударственные пенсионные фонды. У нас в стране фактически формально уже стартовала пенсионная реформа в прошлом году, вступили в действие законы, которые предусматривают создание второго уровня пенсионной системы. То есть первый уровень – это солидарная система, та, которая сейчас у нас есть, да, некий общий котел, из которого пенсионеры получают деньги. И второй уровень – это индивидуальная система, при которой, тем не менее, это обязательная система, при которой при помощи определенных отчислений в негосударственные пенсионные фонды каждый человек делает эти отчисления своей зарплаты, накапливает определенные суммы денег. И во многих странах, и в развитых, и в той же России взять, например, довольно большое количество населения охвачено подобными программами, поскольку мы говорим о массовом участии, в общем-то, участии всех работающих людей, то это действительно довольно серьезные суммы, которые могут быть саккумулированы вот в таких негосударственных пенсионных фондах, этими фондами управления компанией по управлению активами, и это очень серьезный инвестор. В принципе, я знаю вот общую цифру, что в мире негосударственные пенсионные фонды обладают активами на сумму примерно 20 триллионов долларов США, то есть это примерно треть всей мировой экономики. Это очень серьезная категория инвесторов наряду с рядом других игроков на этом рынке. И наличие вот такого рода инвестиций, наличие крупных, эффективных негосударственных пенсионных фондов, это, конечно, могло бы само по себе стать сильным толчком для развития фондового рынка. Я думаю, что где-то в глубине души те компании по управлению активами, которые еще не ушли с рынка и планируют оставаться, они все-таки рассчитывают на то, что заработает вот этот второй уровень пенсионного страхования, появятся вот эти вот серьезные средства, довольно быстро, даже буквально в первый год работы накопительной системы страхования, пенсионного страхования, появятся довольно серьезные средства у участников этой системы. И тогда уже компании, конечно же, о которых мы говорили, акционерные общества, задумываются о том, что есть деньги не только в банках теперь, а вот у негосударственных пенсионных фондов, и за них стоит побороться, причем это деньги на длительный срок переданы этим негосударственным пенсионным фондам.
Минимум на 10 лет.
Да, поэтому вот тогда, конечно же, это будет толчком к повышению уровня корпоративного управления в компаниях, они будут стараться быть более прозрачными, понятными. Этот процесс, он там позитивный был бы со всех сторон, и на него компания по управлению активами рассчитывает, я думаю. Но пока могу сказать, что фактически еще не работает этот второй уровень, он начнет работать тогда, когда пенсионный фонд Украины станет бездефицитным. А вот когда он станет бездефицитным, большой вопрос, потому что пока он довольно сильно дефицитный, и вначале прозвучало, что население у нас уменьшается, это означает, что растет пропорция пенсионеров в Украине, она довольно серьезная уже на текущий момент времени, у нас довольно лояльная по отношению с европейскими странами все-таки и требования по выходу на пенсию, если говорить про возраст, то есть довольно большое армия пенсионеров, которая сейчас обслуживается, да, пенсионным фондом Украины, на самом деле у фонда, к сожалению, вот если смотреть вперед, не очень хорошие, опять-таки, перспективы с точки зрения обеспечения пенсиями в солидарной системе. Ну, может быть, если мы вот не увидим бездефицитного пенсионного фонда Украины, законодатели примут какое-то другое решение, какую-то другую точку выберут для старта накопительной второго уровня пенсионной системы. Но пока она даже еще не началась, по сути дела.
Так же ж можно дуже довго тягнути, бо наскільки я навіть бачу по вулицям, що пенсіонерів більше, ніж молодого населення. Ну, по факту. Ну,
да, так і є. Пропорція на нехорошу сторону
розвивається. І зрозуміло, що ніхто не зможе утримувати це, хіба якщо збільшувати відрахування, але тоді, я думаю, що не всі будуть задоволені таким збільшенням.
Скажем, прямо, конечно же, і в развитых странах пенсионные системы, они, хотя, конечно, гораздо более продвинутые и позволяли в последние десятилетия пенсионерам довольно серьезные суммы получать в виде пенсии, да, те люди, которые заканчивали свою трудовую деятельность. К сожалению, в далекой перспективе и в развитых странах не очень радужно выглядят перспективы пенсионеров, потому что ну, те же США, они имеют какие-то колоссальные обязательства перед пенсионерами, если их просчитать там, в горизонте 10-15 лет, станет понятно, что ну, только какими-то очень крупными дополнительными заимствованиями государственными, то есть только новыми долгами можно будет обеспечить выполнение этих обязательств перед пенсионерами. Возможно, многим странам придется задуматься и как-то урезать, как это понятно, это очень болезненно и непопулярно, но что-то делать с системой пенсионного обеспечения придется делать в разных странах. Но все-таки давайте говорить о том, что в этих странах существуют такие системы, да, и при всем их несовершенстве, и при необходимости корректировать их работу, по крайней мере, они реально работают и обеспечивают пенсионерам. В общем, можно посмотреть, как по многим странам мира путешествуют довольно пожилые пары из самых разных стран, из тех же США или каких-то других. В общем-то, не в последнюю очередь, благодаря системам пенсионного обеспечения, люди имеют возможность на старости потратить время на путешествия. А в Украине, пока мы даже еще не начали этот процесс создания второго уровня, при всем при том, что понятно, что солидарная система точно не выдержит этой нагрузки, лучше с течением времени точно не станет, поэтому такая реформа нужна. Угу. Она уже назрела давно. Проблема в том, что Украина не занялась этим тогда, когда это чуть проще, может быть, было сделать. На этапе экономического роста, довольно активного до кризиса, тогда стоило бы вот начинать практические шаги.
Дякую, Стас. Я аж втратила все свои слова.
Ну, я даже приведу тогда еще одну цифру, чтобы ты, Маша, пока нашла все свои слова обратно. Пенсионные фонды негосударственные. Пока вот тот объем денег, которыми они обладают, это полтора миллиарда гривен примерно. То есть это ну, совершенно немного. Количество участников, которые являются вкладчиками таких негосударственных пенсионных фондов, это около
587 тысяч.
Да, вот чуть более полумиллиона, то есть около 1%, может быть, 1.5% населения на текущий момент времени. И что еще более важно, если посмотреть, кто, собственно говоря, является инициатором создания таких фондов и кто платит туда деньги, это, как правило, не сами физические лица, которые задумались о такой форме обеспечения своей старости. Это, как правило, какие-то предприятия. А самым успешным, самым крупным негосударственным пенсионным фондом у нас является негосударственный пенсионный фонд Национального банка Украины. Он, на самом деле, имеет половину из этих озвученных активов там, из полутора миллиардов, наверное, 1 700 000 наверняка принадлежит негосударственному пенсионному фонду Нацбанка. Здесь классический пример, когда ну, у работников Нацбанка нету, наверное, сомнений в, с точки зрения надежности.
Что Нацбанк все-таки будет
исновать. Да, своего работодателя, что он будет всегда, что он будет… в общем-то, люди, я думаю, не переживают за свои сбережения, которые находятся в этом негосударственном пенсионном фонде. Но это специфический фонд, у него даже существуют определенные послабления с точки зрения законодательства относительно того, как он инвестирует свои средства, например, потому что, в общем-то, законодатель, он довольно четко определяет, как должна происходить диверсификация активов негосударственного пенсионного фонда. Но вот рынок у нас настолько кривенький, да, что он не всегда позволяет выдержать вот эти требования, которые существуют со стороны закона с точки зрения диверсификации, и при этом действительно надежно вложиться в какие-то инструменты, относительно большие деньги вложить на длительную перспективу. Так вот, к слову говоря, в этом году даже озвучилась инициатива нацфинуслуг, связанная с тем, чтобы как-то изменять вот эти требования к диверсификации. То есть к фондам предписывается хранить деньги в разных корзинах, да, то есть не более там стольки-то процентов можно инвестировать в банковские депозиты, сейчас это 50%, столько-то процентов в акции максимум, столько-то процентов облигаций, столько-то процентов в государственные ценные бумаги, столько-то процентов в банковские металлы, но вот на нашем рынке иногда, особенно если это падающий рынок, и ты хочешь выйти из каких-то активов, или тебя вынуждают твои вкладчики выйти из банковских депозитов, потому что у тебя отток средств, и нужно возвращать деньги людям. Вот для того, чтобы выдержать правильную структуру своих активов, иногда приходится покупать, может быть, активы, которые и не очень тебе и нравятся. Да? Поэтому комиссия пытается как-то решить эту проблему для того, чтобы дать больше места для маневра компаниям по управлению активами. Но здесь существенно возрастают, собственно говоря, риски, потому что все-таки в классике такие виды вложений, они действительно, ну, нельзя вкладываться в один вид обязательств, потому что тогда слишком высокие риски того, что в случае проблем в этом конкретном сегменте могут существенно пострадать, собственно, активы этого негосударственного пенсионного фонда. А мы понимаем, что главный принцип, важнейший принцип работы негосударственного пенсионного фонда – это все-таки сохранить прежде всего, да, а потом уже приумножить средства вкладчиков таких фондов, потому что здесь не может быть каких-то таких безумных оппортунистических стратегий, рискованных стратегий развития. Фонд, как правило, считается, должен обеспечить, перекрыть инфляцию и дать возможность людям, может быть, заработать 2-3% на этих вложениях, но это должен быть минимальный уровень риска. И, к слову, раз уж я являюсь представителем кредитно-рейтингового агентства, скажу, что во всех развитых странах стратегии работы таких негосударственных пенсионных фондов строятся обязательно при использовании кредитных рейтингов. То есть в своих инвестиционных декларациях фонды обязательно говорят о том, что мы не вкладываем средства в непрорейтингованные ценные бумаги, и мы вкладываем средства только в бумаги с рейтингом не ниже какого-то уровня. И очень часто бывают какие-то законодательные требования к вложениям таких видов инвесторов, но здесь в качестве такой здоровой конкуренции фонды сами повышают планку, да, они, допустим, говорят, что законодатель разрешает нам вкладывать там в активы с рейтингами не ниже, чем, допустим, BBB, но мы вкладываем исключительно в активы с рейтингом там A и выше, да, и мы понимаем, что количество дефолтов по таким видам обязательств существенно ниже становится, потому что по BBB уже существует довольно большой процент дефолтов, который может произойти за 10-20 лет. Ну, и в Украине эта проблема тоже появится, да, если мы сейчас предположим, что все-таки заработает второй уровень пенсионной системы, и за 2-3 года вдруг появится пару десятков миллиардов гривен, которые будут в распоряжении таких негосударственных пенсионных фондов находиться, то вопрос такого прозрачного инвестирования, он в любом случае станет, да, неважно, с кредитными рейтингами или нет, но эту проблему нужно будет решать, нужно будет как-то обеспечивать прозрачную систему инвестирования, чтобы вкладчики таких негосударственных пенсионных фондов, даже если это не Нацбанк, да, все-таки были уверены в том, что управляющая компания, она ведет себя адекватно, она не рискует чрезмерно, она, в принципе, ведет себя добросовестно по отношению к вкладчикам такого фонда. И, в общем-то, можно все-таки спать более-менее спокойно довольно длительный период времени, да. Хотелось бы, конечно, выйти на пенсию и увидеть, что она есть, это пенсия.
Так, дійсно. У мене є два зауваження щодо того, що становить.
Все-таки на машині знайшла слова.
Не можу. Щодо того, що у нас є, в що інвестують в державні пенсійні фонди. Два зауваження. Я навіть попрошу тебе не сильно коментувати, тому що ми, ну, треба хорошо, трошки обмежуватись в часі, хорошо. Бо я хотіла б згадати про те, які умови взагалі участі у трьох, власне, гравців ринку. Заявляють про те, деякі експерти, що загальний негативний фон, який зараз є на фондовому ринку, він може навпаки навіть допомогти деяким недержавним пенсійним фондам заробити. Наприклад, тим, хто інвестує у ВДП. Угу. От, зокрема, керівник інвестиційного департаменту OTP Capital Тарас Гілейко, він заявляє, що наступне, що враховуючи тривалий рост боргового навантаження за відсутності домовленості з МВФ, зниження прогнозів росту ВВП, зменшення золотовалютних резервів і росту девальваційних очікувань, до кінця року ставки за облігаціями знову можуть показати зростання на 6-8%. І, власне, тому от це було б вигідно на державним пенсійним фондом. І ще одне зауваження, от це я хотіла, щоб ти коротко прокоментував. Нещодавно фонд гарантування вкладів фізичних осіб, він вийшов з ініціативою прирівняти депозити недержавних пенсійних фондів до банківських вкладів фізосіб, щоб ті, хто вкладаються в державні пенсійні фонди, могли отримувати свої кошти раптом що. А наразі, як зазначено, 35% активів недержавних пенсійних фондів розміщено саме в банках. Ну, чи варто було б зробити такий крок?
Ну, что касается
чи
первого,
у нас не очень великий да. рынок, чтобы можно mm-hmm. было створить это.
Что касается первого, очень быстро, да, в каком-то промежутке времени могут расти ставки по тем или иным обязательствам, доходность повышается и можно на этом заработать. Но мы все-таки пытались говорить о развитии этого рынка, да, в какой-то очень долгосрочном периоде времени и говорили о том, что фундаментальные, к сожалению, факторы они довольно слабо выглядят для того, чтобы этот рынок выстрелил в ближайшем будущем. То, что касается возможности гарантий по вложения в государственные mm-hmm. пенсионные фонды, тоже бы я чуть шире, может быть, про этот вопрос сказал. Вообще, если говорить про, ну, что поднимались предложения, в принципе, о гарантировании вложений населения на фондовом рынке, создание каких-либо гарантийных фондов с отчислениями, очевидно, да, и с покрытием рисков. Ну, следует сказать, что не стоит пытаться все вложения населения на этом рынке покрыть гарантиями, поскольку это по определению более рискованные виды вложений, и не получится создать такую систему, при которой инвестиции в фондовый рынок будут полностью защищены. Но не государственные пенсионные фонды. Да, здесь, конечно, дело немножко другое, но мы вот очень сильно, опять-таки, говоря о важной роли банков на украинском финансовом рынке, да, действительно, большая часть активов негосударственных пенсионных фондов находится в тех же самых банках, да, и, наверное, регулятор был бы не прочь, у нас вообще НБУ объективно является довольно наиболее сильным и имеющим наибольшие ресурсы и возможности регулятором финансового рынка, другие до него сильно не дотягивают, но иногда у НБУ, наверное, возникает желание как-то очень сильно начинать заниматься всеми, собственно говоря, частями финансового рынка, да, но это приведет к тому, что в какой-то момент НБУ просто придется переименовать, и это будет уже там общий какой-то регулятор финансового рынка, как в некоторых странах, собственно говоря, и происходит. Но здесь все-таки нужно, прежде чем создавать систему гарантий, мы же понимаем, что все равно там будут какие-то, ну, по образу и подобию, если это будет сделано фонда гарантирования вкладов, да, будут какие-то отчисления, которые не будут глобальными, будут составлять, может быть, 1-2% от активов, и именно отчислениями прогарантировать возврат средств невозможно. Все равно нужно создавать какую-то довольно серьезную систему оценки рисков и определения стратегии инвестирования в те или иные активы. Поэтому мне кажется, что как-то преждевременно делать фонд с самого начала. Сначала нужно создать работающую систему, потом уже можно укреплять ее при помощи вот создания каких-то систем гарантирования.
Дякую. Так, и коротко я пробежусь по тому, які пропонують програми три от компанії управління активами. Перша – це Кінто. У них є відкритий пенсійний фонд «Соціальний стандарт». Він пропонує три пенсійні схеми для вкладників фізичних осіб. Перша з них – це фіксовані періодичні внески як відсоток від суми заробітної плати. Періодична сплата – це будь-яка, це раз на місяць, на квартал, у півроку, раз на рік і одноразово. І фіксований відсоток від базової ставки зарплати є мінімум 10% мінімальної заробітної плати в розрахунку на один місяць. Максимально не обмежується. Друга програма – це періодичні внески в фіксованих сумах. Знову ж таки, періодичність сплати та сама. Знову мінімально 10% мінімальної заробітної плати і максимально не обмежується. І ще одна програма, третя, це одноразові внески в нефіксованих сумах без встановленої періодичності сплати, періодичність сплати на власний розсуд, сума на власний розсуд, але мінімум 10% мінімальної зарплати. Далі, ОТП капітал. У них є кілька там напрямків, але я взяла, там є у них загальний відкритий пенсійний фонд, ОТП пенсія. Учасниками можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Це, власне, таке для мене цікаве запитання. Розмір пенсійних внесків встановлюється учасником самостійно. Періодичність сплати так само в довільному порядку може бути обрана. Відкриття пенсійного рахунку безкоштовне. І ще важливо, існує можливість отримати 100% накопичень одним платежем. Але при цьому, якщо сума пенсійних цих накопичень по досягненню пенсійного віку менше, ніж 29 880 гривень.
Ага.
Вік. Для чоловіків, починаючи з 50 до 70 років, для жінок з 45 до 65 років. І мінімальний період пенсійних виплат становить 10 років. І оскільки ОТП капітал пов'язаний з ОТП банком, то виплата здійснюється або через цей банк, або на картковий рахунок, або в поштовому відділенні, або в будь-якому там іншому банку. І ще останнє – це Цитаделі. Вона адмініструє і управляє активами відкритого пенсійного фонду «Універсальний», ВПФ «Хрещатик», банк «Хрещатик» тут пов'язаний, також адмініструє відкритий пенсійний фонд «Український пенсійний фонд», так він називається. Отут у мене трошки інші цифри, я взяла доходність фонду, бо, в принципі, умови тут такі самі, як в решті. От відкритий пенсійний фонд «Універсальний», наприклад, якщо брати спочатку діяльності, то він приніс 10,87, а з початку цього року – мінус 1,54. ВПФ «Хрещатик» з початку діяльності 7%, там, з копійками, з початку року в плюсі, але 0,41 тільки. І ще у нас, я називала, у них є фонд українських облігацій, ще така штука, за 3 роки. У них є дані мінус 15,04, спочатку діяльності 0,87, спочатку року мінус 11,81. Такі дані.
Я, Маша, боюсь, что не такое большое количество людей захочет воспользоваться этими данными или, в принципе, вот в это вникать. Была одна цифра, к которой я хотел подойти, но ушел немножко в сторону. То количество людей, которые самостоятельно принимают решение об участии в этих фондах, оно где-то не более 5%, наверное, составляет. Основным драйвером сейчас для негосударственных пенсионных фондов являются юридические лица, которые, из которых я привел.
Я бачила, впала частина от юридичных осіб.
Может быть, но еще
через
не так.
Через загальную экономичную ситуацию.
Может быть, но до сих пор драйвером были какие-то крупные компании, как Нацбанк, один из примеров, да, или, допустим, есть какой-нибудь Черноморнефтегаз, у которых довольно крупный фонд, это государственная большая компания. Вот именно они для своих работников организовывают систему, при которой предприятие договаривается с негосударственным пенсионным фондом и осуществляет массовые какие-то отчисления. Количество людей, которые сами самостоятельно проанализировали информацию о деятельности фондов и пришли и решили таким образом накопить себе на пенсию, оно пока ничтожно мало, к сожалению. Если это действительно 5%, то это порядка 20-30 тысяч человек вообще всего на Украину. И мне было бы, например, все-таки самому, ну, как-то некомфортно начинать участие в какой-то такой системе, да, будучи одним из первых, одному из 20 тысяч людей, которые решились вот таким образом копить себе на пенсию, объективно понимая, что, опять-таки, компании по управлению активами, они работают не в каком-то непонятном рынке, они находятся здесь, в условиях Украины, понимая проблемы с рынком акций, о котором мы говорили, да, понимая количество дефолтов по облигациям, которые довольно большое существуют, риски довольно высоки, которые сложно просчитать на 10-15 лет вперед, остаются из надежных инструментов вложений те же самые депозиты банков или государственные обязательства. Да? Ну, теоретически человек может самостоятельно пытаться в этом разобраться, самостоятельно размещать депозиты или покупать какие-то государственные обязательства, да, не используя для этого посредника, потому что любой посредник, ну, это само по себе тоже потенциальный риск, да, насколько добросовестно будет посредник работать с вашими деньгами. Поэтому, если вы работаете с профессиональной компанией, вы улучшаете свою ситуацию, они более качественно принимают инвестиционные решения. Если вы столкнулись с какими-то нехорошими людьми, которые, может быть, сегодня, кстати, и хорошие, а жизнь их сделает нехорошими через 10 лет, да, ну, здесь сложно, опять-таки, оценить. К сожалению, в Украине нету примеров финансовых институтов, да, которые успешно работали, допустим, последние 100 лет, и к ним можно проникнуться там, доверием, mm-hmm. что они устоят. Хотя, к сожалению, вот последний кризис показал, что и финансовые учреждения со столетней историей, к сожалению, могут покидать рынок и приходить к банкротству. Поэтому здесь все очень сложно. Я пока вот не верю в то, что на добровольных началах путем анализа информации о деятельности компаний, по управлению активами, которые работают с негосударственными пенсионными фондами, кто-то человек в здравом уме и памяти вот, действительно решится на такой вид сбережений. Кстати говоря, есть еще альтернатива, связанная с накопительным страхованием жизни. То есть, в конце концов, можно вот такой вариант рассмотреть. Все-таки есть страховые компании, в том числе международные, очень крупные, успешные, представленные на Украине, в том числе альтернативный вариант сбережений. Можно купить страховой полис, дожить до какого-то времени. Это имеет накопительную форму, такой вид страховки, и накопить необходимую сумму, дожив до определенного времени. Это будет ваша пенсия, собственно говоря, либо в случае смерти ваши наследники mm-hmm. получат эту сумму. В общем-то, вполне тоже адекватная альтернатива и, может быть, даже более работающая на текущий момент времени. Пока без государственного толчка, без какого-то очень вот правильного движения на уровне государства, мы эту систему самостоятельно не запустим.
Дякую. До речі, треба запитати буде у наших читачів, чи хтось взагалі, чи в когось є знайомий, хто користувався послугами компанії з управління активами щодо державних пенсійних фондів. Було б цікаво.
Ну, я удивлюсь, якщо буде багато позитивного опиту.
Я от вклався.
Буде скоріше негативний. Тим більше, завжди є гораздо більше бажання поділитися негативним опитом, ніж чим про позитивний, краще хтось може промовчити. Вдруг це все ще продовжується.
Ну, подивимось. Добре, будемо ми з тобою завершувати. Наступного тижня ми зустрічаємось.
Да.
Зустрічаємось. Як завжди, у вівторок буде аж вже 59-й випуск. Напевно, ми дійдемо до 60-го і підемо у відпустку. Напевно, так зробимо.
Це буде красиво, да.
Так, завершимо на круглі цифри. Отже, ми з вами прощаємося. З вами працювали ведучі Марічка та Стас. До побачення.
Всього хорошого.